Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 января 2023 года. И я отвечаю на поступивший на форуме вопрос слушателя. «Россия победила в СВО?» Знак вопроса. Спрашивает Владик и пишет, что сотрудник немецкого правительства сказал, что российское и советское вооружение 12 стран подходит к концу. Ну, тут ссылка на немецкий источник. Означает ли это возникновение преодолимых трудностей для Украины в продолжении СВО? И в том же сюжете говорят, что немцы будут передавать украинцам другие вооружения и на территории Германии, обучать ими пользоваться. Ведь это не спасет Украину. Масштабы такой подготовки будут слишком малы. Ну, знаете, во-первых, вопрос о том, спасти от чего. В условиях позиционной войны эти поставки на ход этой позиционной войны решающего влияния, безусловно, не окажут. Но это видно уже хотя бы по их количеству, в сопоставлении с тем количеством техники, которое имелось у Украины, допустим, на начало этого конфликта. Так что понятно, что это, ну, какое-то восполнение текущих потерь, но которое имеет, однако, несколько целей. Во-первых, ну, каждая техника, как и вообще воинское снаряжение, она проверяется в бою. Так что поэтому поставки такого рода вооружения, они в первую очередь, даже в небольших количествах, позволяют протестировать, а насколько они вообще пригодны для боевых условий европейской войны, для которых они, собственно, когда-то и создавались. Даже если эти вооружения, которые уже в данный момент, вот, допустим, там не стоят на вооружении армии, как, например, вот эти французские колесные танки. Во-вторых, в малых масштабах обучения этому вооружению, естественно, не требует слишком больших усилий. И поэтому небольшое количество их поставляемых сопоставимо с тем количеством, которое таким образом тестируется, если угодно, на украинском театре военных действий. Вторая причина, более серьезная, это то, что таким образом происходит дальнейшая натовизация, если можно так выразиться, тех восточноевропейских стран, которые попали в орбиту блока НАТО. Известно, что они на момент попадания были вооружены советским оружием и были достаточно долго вооружены на протяжении, ну, как минимум там, 2 десятка лет, когда они туда попали. Я имею в виду ту же Венгрию, Чехию, Словакию, Польшу, Румынию и так далее. Естественно, поскольку советские вооружения, которые тоже за это время как бы успели устареть, потому что естественно, что прошло столько времени, их надо модернизировать, они как бы сливаются таким образом и утилизируются, если можно так выразиться, в Украине, вместо того, чтобы, ну, просто тупо идти на переплавку, то есть хоть какой-то прок от них есть Запад. Да? И во-вторых, эти же страны затем получают западное вооружение, таким образом переходят как бы на западные стандарты, а эти западные стандарты, в свою очередь, в той или иной мере, значит, проверяются в реальных боевых условиях на Украине. То есть, в общем, процесс достаточно медленный и плавный, но, в общем, Соединенные Штаты вполне могут быть им довольны. Ну и третье, наверное, самое главное, это то, что вообще задача Соединенных Штатов, вот, помимо там, ослабления России в ходе непосредственно российско-украинского конфликта, это все-таки втянуть Европу в европейскую войну. Причем именно континентальную Европу. Вот те самые Францию и Германию, которые изначально воевать не хотят с Россией. И это давно известно, я об этом часто говорю. Значит, вопрос в том, чтобы тихой сапой их как бы потихоньку внедрить в этот конфликт так, чтобы потом уже как бы ты не заметил, а уже оказался в нем. Ну, что это значит? Этапы понятны, это та же тактика солями. Сначала вы помогаете советскими вооружениями, сливаете, потом они заканчиваются, потом помогаете своими вооружениями, в небольших дозах, да, понятно, заодно их и проверяем. Вот, потом за вооружениями западными, как правило, тут, кстати, надо подчеркнуть, что ну, советское вооружение от западного, с чисто технической точки, есть вот существенная разница. Я это просто как инженер по базовому образованию говорю, все-таки советская техника самого разного плана, начиная от вооружений, кончая там автомобилями «Жигули», она была рассчитана на определенное самообслуживание со стороны того, кто им пользуется, в гораздо большей мере, чем это свойственно для западной техники. Для западной техники необходимо техническое оборудование, необходимы специалисты, достаточно большое количество оборудования, особенно для такой техники, как самолеты, танки. Это, собственно, было характерно даже и во время Второй мировой войны, потому что германские танки были очень непросты в обслуживании, включая вот эти вот «Пантеры» и «Тигры». И это, кстати, обусловило то, что танки, с которыми, например, Германия начинала только Великую Отечественную войну, да и вообще Вторую мировую войну, ну, некоторые из них, кстати, тип 4, они просуществовали до самого конца войны, и до самого конца войны, в общем-то, выпускались, потому что их производство было гораздо дешевле, но Германия начинала в тех условиях, когда у нее еще не было столь широких возможностей в Европе, как появились в результате Второй мировой войны, и поэтому они стоили существенно дешевле. Ну, я не знаю, там, боюсь ошибиться в цифрах, но, да, по-моему, одна «Пантера» или один «Тигр» стоил как 6-4. Примерно так. Чтобы понять, насколько это было сложное изделие. Ну, и даже если брать, опять же, опыт Второй мировой войны, то там известно, например, что там замена колесной пары, так сказать, там дисков гусениц, на которых вращаются гусеницы, это было умопомрачительной проблемой для германских танкистов, потому что они состояли как бы из нескольких таких рядов, выстроенных в шахматном порядке, что было своего рода ноу-хау. Это нельзя сказать, что это какая-то глупость. Но оно обеспечивало плавность входа, достаточно большую, то есть что было существенно и как бы предполагало при дальнейшем развитии этой идеи там, стрельбу там, вплоть из положения как бы на ходу. Во всяком случае, гораздо большую точность этой стрельбы. Но, соответственно, было очень сложно их обслуживать, требовали большие ремонтные мастерские, там, и вообще серьезные силы. Немцы к этому, естественно, готовились, и у них они были. Но это все дополнительные затраты и сложности, и как бы, вот, с этим постоянно приходилось сталкиваться. В общем-то, существующая техника, как немецкая, так и американская, или французская тоже, она эти трудности унаследовала. То есть она, в общем-то, рассчитана, ну, грубо говоря, не на то, что ты как под «Жигули» там будешь залезать сам с гаечным ключом или там копаться в моторе, а то, что это будет осуществляться строго на сервисе. Это выражается как бы, во всем, начиная там от мельчайших заклепок, кончая там конкретным построением узлов. Поэтому это предполагает большую техническую поддержку. С технической поддержкой должны, естественно, прийти специалисты. Ну, обучить пользователей, как бы пользоваться там, ну, предположим, танком, ну, это уже сложно, там, ну, скажем, системой залпового огня, там, или там гаубицей, ну, допустим, можно, но обслуживать-то ее дальше. Ну, вот на это обслуживание надо готовить специалистов уже совершенно другого уровня, и вообще о подготовке именно специалистов технического обслуживания, заметьте, нигде и никогда речи не идет. Вот именно в этом конкретном, в этой конкретной войне на Украине. Потому что, естественно, это очень много усилий с точки зрения подготовки и такая же, собственно, большая материальная база. Именно поэтому, кстати, вопрос об истребителях вообще не встает. Не потому, что там Соединенные Штаты специально их зажали там, из каких-то соображений. Это как бы официальная версия. А неофициальная состоит в том, что для этого нужна очень большая обслуга. И она есть в Соединенных Штатах, ну вот как на турецкой базе в Берлине в этом, где когда-то сбили там турецкий летчик, взлетев с нее, сбил там Су-24. Был такой эпизод у нас несколько лет назад, если помните. Там довольно серьезная система обслуживания. Эта база существует десятилетиями. То есть это не так вот в поле развертывается какой-то такой камп-лагерь, на котором все есть. Поэтому, так сказать, вопрос сложной техники, он, конечно, требует изучения вопроса, насколько это применимо вообще в этих условиях. Ну, вот, например, недавно там прошла новость о том, что несколько там какую-то опытную партию танков «Леопард» Польша, не Германия, готова передать Украине. Ну, речь, очевидно, идет о единицах, именно потому, что, во-первых, игрушка дорогая, а во-вторых, надо понять, а что она стоит, собственно, в этих военных условиях, в этих военных условиях. Что это какой-то вундерваффе или просто вот танк как все, только есть танки подешевле, а есть танки подороже. То есть это вопрос, который нуждается в проверке. Но после такого испытания поставления вооружения, выбывания вооружений советского типа и, следовательно, замены его там теми иными западными образцами вооружения, так или иначе должна подтягиваться какая-то техническая обслуга, а вслед за технической обслугой, в общем-то, уже рукой подать до военного персонала, который как бы изначально будет защищать эту обслугу, а там дальше, ну, как жизнь сложится. Так что я думаю, что в конечном счете вот это все, вот эти все, так сказать, точечные поставки вооружений, пусть они там чистятся на миллиарды, да, надо правильно понять, что это миллиарды вместе с расходами на доставку, на тех американские или там европейские компании, которые, естественно, там отпиливают свой кусок как контракт для поддержки собственных штанов, ну, естественно, какие-то коррупционные заходы, что-то отсыпается там украинской стороне, тут как бы принцип такой, что все должны быть в шоколаде, так что если там вы слышите там 3 миллиарда там военных поставок, это не значит, что вот на 3 миллиарда давайте их разделим там начну на стоимость там Абрахамса, я не знаю, сколько он стоит, ну, допустим, там 10 миллионов долларов, и получаете, так сказать, там 300 танков. Нет, это, конечно, не так, это все, как говорится, комплекс увязанный, в котором очень много статей, из которого конечный выход конечного продукта, так сказать, КПД, он составляет, ну, я не думаю, что он в любом случае превышает 50%, а, скорее всего, еще меньше. Поэтому здесь, так сказать, идея Соединенных Штатов, это все-таки вот эти изначально сопротивляющиеся введению, так сказать, более интенсивных военных действий уже собственными силами европейские государства, как бы их втянуть в это не мытьем, так как. Ну, есть, конечно, те, кто прям сцепи рвется в бой, я имею в виду Польшу, но она тоже рвется в бой достаточно осторожно, и, в общем-то, все западные страны это понимают, как европейские, так и не европейские. Поэтому как большого энтузиазма от этого не испытывают. А вот втянуть туда Германию, или еще лучше Францию, а лучше с обеих вместе, может быть, и Италию, если повезет. Вот это вот как бы то, ради чего стоит стараться, и ради чего, собственно, так сказать, это все осуществляется. Вот эти вот поставки вооружений как первый этап. Потому что если так в лоб сказать, там, ребята, давайте входите в конфликт на Украине, там, Германии, Франции, там, ясное дело, что никто на это не пойдет, то есть это будет абсолютно как бы противоестественно. А вот так вот втащить их и сапли, да, это, наверное, одна из целей. Я предполагаю, во всяком случае, с американской точки зрения, она была бы разумной, и, насколько я вижу, она последовательно осуществляется вот, в течение этого последнего года. Поэтому говорить о России в победе в СВО, вот в таких вот условиях, просто вопросом окончания, скажем так, поставок советского вооружения за его исчерпание, потому что, естественно, их никто не возобновляет, это я бы не стал. Победа в СВО может возникнуть у России только вследствие стратегической наступательной операции. Не какой-то там артиллерийской дуэли, выбабливания, так сказать, там, станций энергетических, я не знаю, там, мостов, до которых, кстати, по-моему, еще не дошло, потому что взрывов мостов что-то вот я никак не слышу. Все только по энергетике наносится удар. Вот как-то с коммуникациями, которые, по идее, должны разрушаться в первую очередь. Вот с ними почему-то все обстоит очень кисло. Кстати, опять же, напомню прецедент Второй мировой войны, потому что во Вторую мировую войну вот, основным ударом вообще и с той, и с другой стороны в первую очередь подвергались коммуникационные возможности. То есть мосты, железные дороги, там железнодорожные узлы, вот это все. Вот это все бомбилось в первую очередь. И продолжало так и делаться до конца войны. На второй очереди уже были какие-то военные предприятия или цели, но это для России это было не очень просто. Во всяком случае, когда она эвакуировала свою промышленность на восток, или значительной частью промышленного потенциала стала на востоке. А для Германии это было актуально, потому что, да, бомбили и предприятия, и очень серьезно, и сильно. Но опять же, в приоритете были вот железнодорожные узлы. Вот с этой точки зрения, я не вижу, когда стратегические военные операции, так называемые, да, или специальные военные операции, чтобы это осуществлялось. Вполне возможно, я не сбрасываю это со счетов, что это требование и эти удары могут возникнуть тогда, когда должен наступить стратегическая наступательная операция. Возможно. Не знаю. Ни за, ни против никаких сказать на этот счет не могу. Но так или иначе, подрыв коммуникации – это, наверное, одно из серьезных условий вот начала такого рода операции. Потому что пока на сегодняшний день никакой этой стратегической наступательной операции не видно. Непонятно, будет ли она осуществляться вообще, если да, то какими силами и как именно. Потому что понятно, что первый раз, так сказать, первый подход к снаряду, который был выполнен в феврале, в общем-то, Генштаб и все руководство армейское провалило. Потому что даже рассчитывая на освободительный поход, надо все-таки в заднем умом готовить блицкриг. То есть, если не подойдет освободительный поход, то как воевать? Вот, видимо, к этому они были не готовы. Окажутся ли они способны в будущий раз? Ну вот давайте посмотрим. Я затрудняюсь сказать, вот никаких авансов я бы на этот счет не давал. Потому что даже о самых звездных генералах у меня, в общем, очень сдержанное представление, я имею в виду российских. Они давно не воевали, а если воевали, то в каких-то горных условиях. И, в общем, это была явно такая, скорее, контрпартизанская борьба, чем стратегическое наступление, когда действительно оперируешь силами и подготовкой этих сил. То есть, в общем, короче говоря, достаточно комплексная работа, которая должна быть предварительно выполнена, просчитана и обеспечена. Вот когда это произойдет, тогда наступит перелом и, так сказать, замаячит победа в этой специальной военной операции. Но это уже требует совершенно других усилий. В общем, короче говоря, перевода специальной военной операции на рельсы реальной войны. Ну, вот примерно такая картина.